Халилуя. Отец неба и земли, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. Мы просим Тебя, помоги нам сегодня и благослови нас в нашем путешествии по страницам истории Авраама, по страницам истории духовных взаимоотношений. И я прошу Тебя, помоги каждому из нас увидеть себя в лице Авраама, увидеть себя в лице того путешествия, в которое мы сегодня отправимся. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен, скажем. Вот. И, значит, мы с вами, насколько мне помнится, остановились на том, что Авраам вышел из земли, из родства своего. Бог пообещал ему произвести великий народ. И о благословении поговорили, и о том, что возвеличит имя твое, и будешь ты в благословении, и Бог будет благословлять. И пошел Авраам, как сказал Господь, и с ним пошел Лот, привязался за ним. Аврааму 75 лет, когда он вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего. И все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Канаанскую, и пришли в землю Канаанскую. Вот интересный момент. И вышли, чтобы идти в землю Канаанскую. И следующий стих. И пришли. А теперь у меня вопрос естественный. У кого-нибудь карта перед глазами? Харан? Это, знаете где? Это юг Турции на границе с Сирией. И он доходит до Шхема, там, где Дубрава Море. И вот до Шхема, от Харана до Шхема. Сколько примерно километров? Вот так вот по карте, на глаз бросив. Саша у нас специалист в интернете, уже поди нашел карту. И быстренько вычисляет все это дело.
Не, я без карты сегодня.
Но зато ты сегодня при 7 ноября, большой праздник, и ты можешь очень быстро нажать на клавишу и написать «карта Средиземноморья», например. И что-нибудь в этом роде. Ну, хорошо, ладно, ставим Сашу в покое. Он пока найдет, может быть, кто-то мне скажет, сколько это километров. Ну, Кирилл Гнездилов, ты справа у нас. Саша, ты нашел?
Ну, я думаю, где-то 1000-2000 километров.
Я тоже. Это минимум 1000. Я думаю, что побольше даже.
Побольше, да?
Да. Ну. А как ты узнала?
Вас в прошлый раз слышала.
Ага. Я думал, ты с первого...
Как сравнивала? Я карту давно смотрела, но я просто сравнивала со своим путешествием Белоруссия, Киев, вот как бы вот так смотрела.
Ага. Вообще, неплохо было бы, чтобы у вас карта перед глазами была, чтобы вы немножко хоть ориентировались, куда пошел, зачем пошел, что это за места, потому что в эти места мы будем потом возвращаться каждый раз, и вы заметите определенную тенденцию к тому, что Авраам все время будет возвращаться на какие-то места, а ситуации будут повторяться именно в этом же месте. И если карты перед глазами не будет, ну, подумаешь, Харан. Ну, Харан себе и Харан, да? Или Бетель, или там, или еще какой-то город. А так вы заодно и будете знать карту Израиля. И когда поедете туда, и пойдете по стопам Авраама, вы представляете? Вы почувствуете запах его стопы, вы почувствуете свежий воздух пророков, свежий воздух патриархов, свежий воздух Машиаха, который веет в Эрец Исраэль. Но когда мы ничего не знаем ни про какой город, так и нам только, наверное, инструкторы что-нибудь расскажут. Хорошо. Действительно, где-то около 2000 километров. Но 1000 минимум. А теперь у меня, кто у нас там следующий, Гала, да? Гала, ты как думаешь, за сколько времени можно пройти 1000 километров? Давайте 1,5 сделаем. Ни нам, ни вам. Потому что 1000 это маловато, я даже думаю. Я вот просто смотрю так на карту.
Ну, пешком или на чем? Смотря на чем ехать.
Ну, ты же понимаешь, что в то время в аэропортах все время билетов не достать. Автобаны все забиты, кругом пробки. Пешком удобнее было.
Ну, если так посчитать, из расчета, если они будут проходить за час, километров за час, ну сколько, 10, это надо считать. Ну, не знаю, может, не месяц шли бы.
А вот смотрите, вы помните, когда Бог сказал Аврааму, отдай сына своего на заклание, он пошел к горе Мария. От Бершевы до горы Мария, то есть это Иерусалим, да, до Иерусалима где-то 60-62 километра, не больше. И он шел 3 дня, помните там? 3 дня пути. То есть смотрите, 3 дня он шел 60 километров. Примерно точно так же здесь он идет. Здесь он идет с женой, с учениками, ну, не знаю, детей вроде бы как не видно здесь, но, скорее всего, может быть, и были. 3 дня – это 60 километров. А теперь на 1000, вот примерно себе представьте, сколько времени это все происходило. Месяц, два, три. Смотрите, а здесь фраза какая. И вышли, чтобы идти в землю Кананскую, и пришли. То есть, об этом пути вообще разговору никакого нет. Не упоминает Тора. Тишина. Теперь у меня к вам вопрос, чтобы нам оттолкнуться и больше понять, что будет происходить дальше. У меня к вам вопрос. Бог вообще сказал Аврааму, куда идти или нет? Так, Зою сказали не трогать. Оля. Матлага. Алло. Тук-тук-тук. Ну, у Лены микрофона нету. Тогда Девора. Алло. Давайте быстрее, пожалуйста. Так не пойдет. Я вас дожидаюсь тут.
Аврааму выйти просто от родства своего. Он не сказал землю какую.
Ну да. Так вот смотрите. Он-то не сказал, а он куда-то пошел. И пошел, и пришел, написано.
Да.
Девора, ты где там? Руки вверх. Кричи, халилуя. Я не знаю, я с кем тут разговариваю. Тут одна Света, по-моему, да? И Гала. Аллилуйя. А что молчишь там, аллилуйя? Вот смотрите, у меня вопрос чисто духовный к вам теперь. Смотрите, Авраам идет, предположим, 3 месяца, да? Ну, 1500 километров. И не знает, куда идет. А таки все-таки идет. И здесь написано, и пошли, и пришли. Бог разговаривал с ним в этом промежутке или нет?
Разговаривал.
Разговаривал. Как докажешь?
Может, как-то укреплял его. Это же все-таки дорога идти, не зная куда. Я думаю, что разговаривал. Ну, как-то человек, выйди, да, вот мне сказал, поменяешь место жительства, да, и это самое. И вот муж мой поехал первым и звонит мне и сказал, мы тут будем жить. Ну, как бы я знала, куда. Но я думаю, что Бог все равно направлял его. Не может быть, чтобы он вышел. Он же мог пойти не в ту сторону. Ну как это? Я думаю, что Бог его направлял. Ну как это? Он вышел и пошел, допустим, к северу. А ему нужно идти к югу или к востоку.
Вот. Поэтому я у вас и спрашиваю. Мы же читаем и как бы не размышляем. А нам-то интересно понять, что вообще там происходило. Ведь представьте себе, 3 месяца человек идет. И за эти 3 месяца ни слова, ни полслова. А дорога непростая, дорога тяжелая. И в этой дороге он почему-то, вместо того, чтобы пойти только со своей женой, идет еще и берет с собой группу товарищей, которых поимел в Харане. И плюс Лота еще взял. Так вот, напрашивается вопрос. Мы с вами в прошлый раз разобрались. Бог не говорил ему брать эти души. Бог сказал ему, лех-лиха, лех-лиха это в единственном числе, всегда звучит. Если это во множественном числе, там другое слово будет. Но лех-лиха, это и сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от отца твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Когда укажу? Где укажу? Пока ни слова, ни полслова текста нам не говорит. И дальше обещание. Вот я произведу от тебя великий народ и так далее, и благословлю тебя. И пошел Авраам. И вот ему...
Он с ними разговаривал, потому что он уже шел не один. Что с ним разговаривать? Он уже ведет за собой толпу людей. Он думает, ну иди, иди. Раз ты взялся там, взял с собой друзей, товарищей, всех своих людей, иди, я тебе не буду мешать. А вот когда ты надумаешь наконец-то идти, так как я тебе сказал, один, вот тогда я тебе, наверное, покажу место. Поэтому, я думаю, он шел, куда глаза вели.
Вот тут вот это как раз и конфликт. Здесь мы и пытаемся с вами разобраться в наших личных взаимоотношениях с Богом. Ведь у нас тоже так бывает. Вы смотрите, я специально на этом месте остановился, чтобы мы как-то хоть немножечко посмотрели по сторонам, что происходит в нашей жизни. Почему происходит, как происходит. Может быть, мы давно уже не на том пути. Но как так Авраам все-таки добрался туда, куда надо? Чисто интуитивно. Вы знаете, иногда подсознательно, мы все равно двигаемся правильно. Даже не зная того и не говоря с Творцом. Мы с ним говорим, а он как бы и не слышит. Он слышит, но он ждет, когда мы скажем, слушаюсь и повинуюсь. Помните, как в лампе Аладдина? Как сказал, так и сделаю. Проходит какое-то время, и мы вдруг натыкаемся на какую-то пустоту. Смотрите, куда приходит Авраам. Итак, мы с вами обратили внимание всего на одну строчку. И вышел Авраам, и пришел Авраам. А между этим вышел и пришел абсолютная пустота. Мы не знаем. Писание нам ничего не говорит. В Мидрашах я тоже ничего не нашел. Но одно понятно, что находясь в дороге, находясь в пути к пункту назначения, Авраам идет интуитивно в землю Канаанскую, потому что это родина, родина евреев. Помните, мы с вами говорили, Эвер, первый еврей, который жил на этой земле, раскопки археологические и так далее. То есть все подтверждает о том, что это была земля евреев. И то, что Йосеф в свое время, когда с фараоном разговаривал, он ему тоже сказал, что я из земли евреев. И фараон больше не спрашивал, где эта земля. То есть из земли Канаанской. Кананеи туда пришли позже. Может быть, они и жили вместе с ними. Но это была земля Эвера. И царь этой земли был Эвер. И Авраам, конечно же, это знал, потому что не так много поколений прошло. И вот он отправляется в землю Эвера. Приходит туда, и прошел Авраам по земле сей до места Шхем. Грамматически вообще странно написано, смотрите. И прошел Авраам по земле до места Шхем. Ну и пришел Авраам в город Шхем, правильно? А что это за фраза такая? И прошел Авраам по земле сей до места Шхем. До Дубравы Море в этой земле тогда, уже тогда, вот в это время, жили кананеи. Итак, Авраам пошел до места сего, то есть этого города еще не существовало. Это было место, в котором будет впоследствии город. Но там было Дубрава Море. Кто-то знает перевод слова море с иврита? Тишина среди бегущих. Море означает учитель. учитель, дающий воду. Вот смотрите, для нас учитель, да, мы сразу вспоминаем, кстати, у нас тут есть кто-нибудь, учителя? Учителя, учителя, никого не вижу. Ну, были же у нас учителя литературы. А, товарищ Князева, я сегодня нет. Вот у нас перед глазами сразу учитель, это тот учитель, который передает нам информацию, или который передает нам предмет. Тот учитель, который передает нам предмет, и для нас сразу вспоминается наша первая учительница, или наша классная руководительница, или еще, или наш первый пастор, или еще что-то такое. Смотрите, а слово «море» в переводе означает «учитель, дающий воду». То есть вот это Дубрава, которая называется «учитель, дающий воду». То есть раньше люди, если вы помните, имели такое поверье. Они собирались возле огромных-огромных деревьев, которым может быть 100 лет, 200 лет и так далее. И считалось, что если дерево простояло так много лет, значит, Бог склонный, благосклонен к этому дереву. И это место свято. И если вы помните, то язычники все время собирались возле каких-то деревьев и проводили свои ритуалы, в которых они поклонялись своим богам и так далее. Так вот, Дубрава Море, это была Дубрава, в которой собирались и кананеи, и другие народы, для которых, по крайней мере, там жили. А мы же знаем, что на этой земле жили не только одни кананеи, там 7 народов жили уже в это время. Они собирались возле этого большого, больших, огромных деревьев, дубрава. Это дубы, огромные дубы, которым по 100, по 200 лет, а может быть и по 300, мы не знаем. Но это огромные деревья, которые уже практически были как идол какой-то. Когда, вот именно, вот знаете, вот висит на груди крестик, ну все, слава Богу, человек под защитой. Висит на груди магендовик. Звезда Давида. О, все, человек под защитой. То есть мы что-то вешаем на себя, чему-то верим, то, что нас никогда в жизни не защитит. У народов были тоже такие поверья, они собирались, вот если под этим дубом, то обязательно будет откровение. А если вот под тем дубом, то вряд ли. Так вот, Дубрава Море, это была Дубрава, которая, учитель, который нес воду. И учитель, который нес воду, это, вы помните же, что Иешуа сказал, и было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. И сегодня во всех синагогах выносят свиток Торы. И мы знаем, что слово, оно всегда преображается, материализуется. И оно материализовалось, мы знаем, что это Иешуа. Но сегодня практически во всех синагогах выносят свиток Торы, практически выносят Иешуа. Поклоняются великому Сыну Божьему, великому Слову Творца. Так вот, Слово, оно практически одинаково со словом «вода». Потому что если мы посмотрим на в иврите, то, может быть, помните, песня такая «Майн, майн, весосон», то «майн», там есть и слово «вода», там есть и слово, то есть если мы начинаем разбирать это слово в деталях, да, то вы увидите, что там есть и слово «вода», и само слово, и вода, которая, и сами небеса, «шамайн», и так далее. То есть вот это «мамре» – это слово, которое сходит с небес в качестве воды и дает нам надежду, и дает нам будущее. И вот смотрите, Авраам приходит не куда-то, а он приходит к этой Дубраве Мамре. Приходит туда и приходит не один. И теперь вот в этом месте он верит, что здесь произойдет что-то особенное. Я понимаю, что Бог послал его, но что ищет Авраам в этой земле? Смотрите, что происходит сейчас. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Дескать, зачем ты их привел-то, вот эту группу товарищей? И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда он двинулся к горе на восток от Бейтеля и поставил шатер свой так, что от него Бейтель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господне. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Я не знаю, в моем переводе здесь нет души, которых приобрел Авраам. В оригинале стоит и души, которые он приобрел в Харане. То есть, вот эта группа товарищей остается в Шхеме, все его ученики. И дальше, так как Господь ему говорит, потомству твоему дам я землю сию. Дальше он отправляется один. Поэтому он создает там жертвенник. Авраам всегда делает жертвы для Господа. Вот смотрите, Авраам богатейший человек Востока. Богаче его ни духовно, ни материально на Востоке не было. Так его и звали, князь Божий. Называли его, причем так все, и идолопоклонники, и люди верующие, и люди разных религий. Они и до сих пор его так и называют, отец веры. Куда вы ни пойдете, хоть это индуизм, хоть это буддизм, хоть это веды, хоть это ислам, хоть это христианство, хоть это иудаизм, он отец веры, князь Божий. Просто в разных течениях видоизменено имя, на самом деле он упоминается там везде, во всех религиях. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Отдам кому? Запомните, потомству. И как и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. То есть хочешь быть богатым? Запоминай, первое правило, научись ставить жертвенники Господу на твоем пути. Научись быть благодарным. Оттуда двинулся он к горе на восток от Бейтеля, поставил шатер свой, так что от него Бейтель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господа и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Ну и опять естественный вопрос. К югу это куда? Если он пришел с севера. Вероника, к югу это куда? Это твое любимое место, кстати, ты его хорошо знаешь.
Не знаю.
Ты не знаешь?
Египет?
Конечно. Ты не знаешь, что такое Египет? Я думаю, ты там была. А что, в Египте не надо страховать никого? Там тоже народ нуждается в страховках. Еще как? А вот теперь вопрос. Зачем он отправляется в Египет?
Потому что землю он ему даст от Нила до Евфрата. В начальную точку идет, наверное.
А, к начальной точке двигается, да? Ну да, интересно. Еще есть версии? Хорошая версия, молодец, Гал. Чего он в Египет направился? Ему бы тут еще побыть.
Наверное, он туда первоначально должен был сразу пойти. Но он же шел с компанией.
Компанию он уже оставил, смотрите, все, он идет один. Уже с ним теперь и Бог даже разговаривает.
Ну до этого же он шел не один, может быть, он должен был сразу туда пройти.
Вот смотрите, он даже не Аврааму обещает землю, смотрите, а потомству твоему. Помните, я вас еще попросил запомнить эту фразу, потому что дальше будет разговор с Лотом. Но это мы забегаем немножко вперед. Итак, Авраам отправляется к югу. Скажите мне, пожалуйста, сколько вы религий знаете, которые распространились с востока? А, хорошо. Сколько рек вы знаете, которые вышли из Эдемского сада? Вот, наверное, так проще будет.
Четыре.
Можешь зачитать название этих речушек?
Ефрат, остальные не помню. Сейчас.
Ну что, возвращаемся в книгу Бытия.
Хидекель. Так, сейчас первая река у нас.
Так.
Имя одной Фисон.
Так, стоп. Это что за река?
Она обтекает всю землю Хавила. Ту, где золото.
Так, что это за река?
Знаю.
Это Нил.
Нил.
Дальше пошли.
Имя второй реки Гихон.
Угу.
Земля Куш.
Опа. Это что такое? Ну, вспоминайте, мы же с вами говорили об этом. Смотрите, эти четыре реки, да, это четыре религии, которые как бы вышли из них. Нил, это же Египет, правильно? Тигр, это Вавилон. Средняя река, которая течет у нас по земле Израиля. Еще одна религия. То есть, смотрите, теперь Авраам уже побывал в Вавилоне. Уже видел эту религию и понял, что все, что там творилось, ему это абсолютно не нужно. Теперь он хочет посмотреть, не посмотреть, а научиться чему-то в другой религии, которая находится в Египте. Вот он, потому что вот эта вот фраза, смотрите, и поднялся Авраам и продолжал идти к югу, и дальше, и был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Вот смотрите, каждый раз, когда какая-то фраза повторяется в одном и том же стихе, это означает, что Бог делает ударение на эту фразу, чтобы мы могли поразмышлять. Ну, по крайней мере, когда мы хотим сделать ударение, мы ставим восклицательный знак, а Бог повторяет. Так вот тут, смотрите, написано насчет голода. «И был голод в той земле». Ну, все понятно. Мы уже один раз прочитали, для нас все ясно. Есть голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле. Зачем нам надо знать, усилился он там или нет, если там есть уже этот голод? То есть два раза нам, если Бог говорит о голоде, значит он что-то имеет в виду. То есть голод физический, есть голод духовный. И вот Авраам отправляется в голод духовный из голода физического. Когда он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом». Вот сколько здесь женщин. Вот представьте себе, вы живете с мужем, а мужу уже 75 лет. И вдруг он вам говорит такую фразу: «Я знаю, что ты женщина прекрасная видом». Что это такое? Что это за фраза такая грамматически как-то неправильная, построенная? Ну, взял бы и цветы подарил. Сказал бы: «Какие у тебя красивые глаза». Или: «Как я люблю тебя. Как прекрасно, что мы с тобой живем вот эти 30-40 лет». «Я знаю, что ты женщина красивая видом». Что имеется в виду, когда человек говорит такие слова?
Можно торгануть.
А?
Поторговать можно. Продать можно.
Продать можно? Авраам, чтобы продал Сару, да вы что?
Она просто видная. Он это прекрасно понимал, что ее все заметят, особенно мужчины.
Но что он ей говорит? Зачем ей говорить об этом? Я знаю, что ты прекрасно видно. Сейчас еще раз найдем это место. Когда же он приближал, то сказал Саре, жене своей: «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасно видна». Что имеется в виду?
Он ее предупредил. Комплимент сделал и предупредил.
Предупредил, что
обрати внимание, ты красивая. И значит, как бы он предсказал, что это сыграет какую-то роль в ее жизни. Вот эта красота.
Ну хорошо, ладно, тогда прочитаем 12 стих, да? И соберем все в кучу и попробуем поразмышлять. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его. И убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Что он имеет в виду, когда он говорит: я знаю, что ты женщина прекрасно видна.
Красота спасет мир, и Авраама тоже.
А в данном случае, может быть, таки наоборот? Наверное, Авраам в тот момент подумал: как жаль, что она такая красивая. Трудно будет нам в Египте. Ведь там женскую красоту знают и почитают. И она, если не на первом месте, то может быть только золото выше. А то и женщина, красивая женщина, в Египте ценится. И он ей говорит: я знаю, что ты женщина красивая вида. А там, в Египте, ты же знаешь, какие нравы. А нравы там очень веселые. Возьмут и заберут тебя. Тогда скажи, ну как можно у мужа забрать жену? Скажите мне, пожалуйста. Помните, когда Иешуа говорит: если ты женишься на замужней, то ты в прелюбодеянии. Помните эту фразу? Вот примерно здесь то же самое. Как можно забрать у мужа жену?
Через смерть мужа.
То есть убить его, да? Убить человека ничего не стоит в Египте. Об этом и Иешуа, кстати, то же самое говорил. Что ну как можно замужнюю забрать? Только убить мужа по тем временам. Законы такие были. Что, в принципе, и сделал Давид впоследствии. Отправил его на войну, там его убили, и он забрал Версавию. Ну, заплатил за это. Так и все-таки обладал этой великой красотой. Авраам говорит: я знаю, что ты женщина прекрасная вида. Он говорит: я знаю, что какая ситуация там возникнет, там нравы не очень веселые. Потому скажи, что ты сестра моя. Потому что если сестра, то тогда какой разговор у нас будет? Оля, ты наконец появилась у нас или нет? Оля Матлага не появляется сегодня. Лена помалкивает. Стоит с ней заговорить, она часами будет говорить, а здесь так помалкивает. Зоя тоже. А вот, Саша, скажи нам, пожалуйста, а то ты что-то все отмалчиваешься, да отмалчиваешься там в уголочке. Я понимаю, что 7 ноября это серьезный праздник. Но тем не менее, если у тебя красивая сестра, то какое отношение египтян к тебе?
Заискивающе снисходительное.
Правильно. Вы представляете, вот я прихожу и говорю: ой, Саш, какая у тебя сестра красивая. А Саша говорит: ну, так и вот и... чехлы на машине истоскались. Ой, да какие проблемы. Завтра уже тебе пришлют новые. Ой, да и резина не очень-то. То другой приходит, никаких проблем. Уже завтра переобуем, сами оденем. Ой, да и машина совсем никуда не годится. Да никаких проблем. Какую ты модель хочешь? То есть подарки, подарки, подарки. Ну, и Авраам, наверное, подумал. Я по ним... кто-то скажет, ну что-то Авраам какой-то совсем уж нереально мыслит. На самом деле реально мыслит. Он так подумал, что он придет туда, сделает свое дело. И потихонечку уйдет, будет морочить им голову. А потом потихонечку уйдет. Но произошло невероятное, то, что он не ожидал. И вот что происходит. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. Понимаете? Подарочки, подарочки, подарочки. И дабы жива была душа моя через тебя. А душа живет и радуется, когда все вокруг хорошо. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята она была в дом фараона. Вот тут вот интересный момент. Смотрите, они ж пришли не сразу в столицу, не в Каир пришли. Они ж на границу пришли. Стоят на границе, их таможня досматривает. Первое, что увидели, женщина весьма красивая. О, уровень совсем другой. Смотрите, тут же появляется 15 стих. И увидели ее вельможи фараоновы. Эти откуда на границе взялись? Гевор, откуда вельможи и министры на границе? Или в те времена вельможи и министры на границе пограничниками работали?
Нет, может, они там, когда везли, может, что-то там они, может, приезжали. Это же граница, мало ли что, может, что-то перевозили там, может, какие драгоценности, может, какой-то товар, вот, может, женщин даже везли красиво. Мало ли что, ну, и они могли там...
Вот, вот смотрите, а вы понимаете, нет. Что такое вельможи? Вельможи – это не купцы, это люди, которые находятся при дворце, при фараоне.
Я думаю, фараону уже донесли, он услышал этот слух и послал своих вельмож проверить, насколько верен этот слух. И Авраам, ну, сразу у него и крупный скот, и ослы, и рабы, и все появилось после этого. Гарем.
То есть, не-не, у него уже здесь были, мы тут читали с вами, уже кое-что было. Он тут, конечно, побольше станет. И увидели ее вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. То есть, скорее всего, правильно Гала говорит, сообщили. Видимо, позвонили. Как позвонили, не знаю. Раньше, знаете, как ухо к земле приставляешь и много слышишь оттуда до сюда. Послали быстренько ходоков, те сбегали, приехали вельможи. Мы же не знаем, сколько он времени тут находился. То есть, уровень этой красоты, которой обладала Сара, кстати, сколько ей лет в это время? Если Аврааму 75.
65.
65 лет бабуля. Обладает невероятной красотой. Весь Египет просто штабелями укладывается, сам укладывается. И она просто идет и складывается. Они и сами в эти штабеля еще и складываются. Красоты невероятной женщины. Тут же сообщается во дворец фараона. Там такая красота прибыла. Ну и, естественно, фараон, ну-ка быстро ее сюда. То есть Авраам вообще не ожидал такого резкого поворота событий. И вот она оказывается уже во дворце фараона. Ну а теперь ситуация разворачивается быстро. Увидели вельможи фараона и похвалили ее фараон, и взяла-то была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, лошаки, и верблюды, но Господь поразил тяжкими ударами, видать, все-таки фараон-то его благословил уже, смотрите, и мелким, и крупным скотом, и ослами, и рабами, и лошаками, и верблюдами, у него ж ничего этого, в общем-то, потому что он группу товарищей этих, которые с ним шли, в Шхеме оставил. Тут он уже один с Сарой был. А вот тебе, пожалуйста, и рабы, и все. Откуда, кстати, и вторая жена Авраама, которую звали Агарь, она же египтянка была. Вот из этой группы товарищей этот подарил. Фаро подарил. И Аврааму хорошо было ради ее. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что это ты сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? Я взял бы ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». Тоже странный очень диалог. Смотрите. Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его. Ну, мидраши многое говорят, об этом не будем говорить. Но вот эта фраза: «Для чего не сказал мне, что она жена твоя?» А кто у него вообще спрашивал? Здесь в тексте вообще этого нет. Они ее взяли, и все. То есть он-то думал, что будут приходить, приносить какие-то подарки. А здесь просто резко забрали, и все. То есть для фараона вот этих моментов вообще не существует. Его вообще не интересует. Жена, не жена, сестра, не сестра. Понравилось, взял, да и все. А теперь начинает разговор. А что ж ты сразу-то мне не сказал? А вы обратите внимание, что Авраам молчит. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И взял бы ее себе, и я взял бы ее себе в жены, и теперь вот жена твоя. Возьми и иди, потому что, ну, бед с этим не соберешь». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и пошли они, и пошли, и пошли, и пошли. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его. Слово «поднялся» значит, он идет уже в Эрец Исраэль, потому что это горы, это вверх. И поднялся Авраам из Египта, и сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И вот теперь в этой истории появляется Лот. Ну, во-первых, все, что происходит сейчас с Авраамом, будет происходить с его народом. Вы знаете, иногда с нами происходят какие-то вещи, да, которые точь-в-точь были с нашими родителями. И они подскудно повторяются. Иногда мы повторяем их движения, их ошибки, и не обращаем на это внимания. Вот смотрите, Авраам пришел в Египет. Зачем? Голод был. Израиль придет в Египет зачем? Голод был. Йосеф, что там продовольственную программу делал? Теперь смотрите, Авраам выходит из Египта. Скоты, лошаки, рабы, то есть в полном достатке Израиль выходит точно так же. То есть все повторяется. Проходит какие-то 100 лет, и все повторяется. Проходит какое-то время, и все повторяется. Кто знал, смотрите, после Авраама прошло где-то лет 500, наверное. Евреи пришли в Египет, и за это время потом снова оттуда вышли. Вся история, все, что происходит с Авраамом, будет на генетическом уровне происходить вообще со всем еврейским народом. И мы с вами это потом на протяжении вот времени пустыни, на протяжении, когда будет первое царство, второе царство, третье царство и так далее, то есть на протяжении всего царства Израиля, мы увидим, что все это повторяется. Мы даже увидим Машиаха, который является здесь. Уже мы его здесь увидели. Дубрава Мамре. Учитель, несущий воду. И было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. Это Иешуа. Окей. Дальше появляется Лот, племянник. До этого как бы о нем разговору нет. Ну, как бесплатное приложение. Вообще, зачем он тут нужен? Вот прицепился и прицепился. И идет, и идет. Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было. И Лот с ним на юг. и этот туда же. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Бейтеля, до места, где прежде был шатер его, между Бейтелем и между Гаем. Это то, что мы с вами читали в 7 стихе. Мы начали уже 13 главу. И продолжал он переходы свои от юга до Бейтеля, от места, где прежде был шатер его, между Бейтелем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Творца. У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Ну, Света, скажи мне, пожалуйста, на кой тут нужен этот Лот? Вы смотрите. И Лот с ним. И всю дорогу и Лот с ним. Чего? Зачем он прилепился?
Ну, вообще-то, я думаю, что как в принципе был он его племянником, думаю, что ему нравилось то, что Авраам был богат, и он богател. И он, конечно, ходил за ним.
Но он и сам не бедный был.
Не бедный, но я думаю, что благословение шло о том, что он был рядом с Авраамом. Понятно, что не бедный.
А вот скажите мне, пожалуйста, царь Давид, Иешуа, Мессия, из какого рода был?
Евреев.
Из какого рода?
Рода Сима, да, по-моему?
Ну, напрягайтесь, вспоминайте историю. Отройте от Матфея, там родословие стоит. Я не думаю, что нам так далеко вперед придется идти. Но вспоминайте, кто была бабушка у Давида, Девора?
Рут.
А Рут чья дочь была?
Моавитянка.
Моавитянка. Моав чей сын?
Лота.
Моав сын Лота. Видите, что творится? Лот не просто так идет с Авраамом. Он родоначальник Машиаха. И казалось бы, все должно быть через евреев. А тут посмотрите, как-то через Лота что-то идет. То есть здесь явный намек. Да и сам Авраам-то. Когда он находится в Уре Халдейском, он же не сразу таким великим стал, не сразу такой верой обладал. Он же родился в семье идолопоклонника. Помните, мы с вами говорили, что и вначале сотворил Бог небо и землю. Берешит бара Элохим. Бара творить из ничего. Авраам практически. Это то, что он делает из ничего. Машеха он делает из ничего, из языческой среды. Смотрите, как эти две ветки переплетаются в том самом смысле, который мы только что прочитали. И остановился он возле Дубравы Момре, учителя, который льет воду. Читаем дальше.
Можно вопрос? А мне непонятно, откуда там взялся Лот? Ведь Авраам дошел до Мамре, а дальше он же пошел вместе только с женой, шел в Египет. И как в Египте оказался Лот? Откуда он появился?
Он за ним поперся. Извините меня за выражение.
Понятно.
Смотрите, вот да, вот в 13 главе ясно видно. Тут его вроде бы как нету, да, в 13 главе, в 1 стихе. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было. Смотрите, запятая, после обычно «и», когда ставится, то запятая уже нет. А здесь запятая стоит, и Лот с ним, а дальше на юг. Он за ним везде тащится. Он прилип к нему, как говорят, банный лист, к одному месту. Куда Авраам, туда и он. Но он его выгнать же не может. Ну, представьте себе, вот племянник за вами идет и идет. Но племянник-то хороший парень и видит, что Авраам-то в годах уже. И тот богат, и этот богат. Начинается конфликт, смотрите. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. Скорее всего, дядя-то помог. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе. Ну что ж вы думаете, у них там столько скота было, что там возле этой Дубравы Мумре в Шхеме, чуть ниже там, да, места не было. Да там предостаточно места было. Там одни кананеи на тот момент жили, которых было, это может быть, ну там, 300-500 человек, не больше. Это не был многочисленный народ, там сотни тысяч, миллионы какой-то народ. Может быть, 500-600 человек их было. А может, вообще 300-200. Это небольшой народ был. Это потом он разрастется. И этих-то не так уж и много. Вообще вдвоем пришли. И непоместительна была земля для них. Непоместительна земля. Бывает даже, вы помните, когда Ноах выпил вина, насадил виноградник, выпил вина, опьянел и лежал голый в шатре. То мы говорили с вами, что Хам, когда зашел туда, он тоже посмотрел, непоместительна земля для него была. То есть он, как делить все это? Эту огромную землю на троих разделить не могли. И он подумал, тут еще отец еще нарожает, так я лучше ему... И больше не было детей у Лота. И всю землю разделили на троих. А вот здесь теперь двое. Ну, земля уже меньше. Но опять же, предостаточно для того, чтобы и лугов хватало, и пастбищ хватало. Она непоместительна была в смысле характера. Скорее всего, Лот сказал Аврааму, дядя, ты уже состарился, и годы твои, ну и взгляд твой уже не тот, и сердце, и глаза твои, и разум твой уже перешли границу того, когда ты мог мгновенно решать какие-то серьезные задачи. А Господь сказал, создам великий народ. Но ведь я твой родственник, брат твой практически. То может быть, тогда давай-ка все передадим мне, и я возьмусь за все это дело. А ты как бы давай-ка, ну, пенсионный возраст, я тебя в Альтехайм куда-нибудь отделю. Альтехайм это... Вероника, как по-русски Альтехайм? Дом престарелых. Дом престарелых, да.
Дом престарелых.
А я тебя, то будешь в хорошем обслуживании там и так далее. Вот смотрите, начинается. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова, между пастухами скота Лотова. И кананеи, и фаризеи жили тогда в той земле. То есть все равно и кананейцы жили, и фарисейцы жили, и жили они в той земле, и для всех места хватало, а вот этим двум не хватает. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы братья. А как поступают братья в Библии? Гала, напомни нам, что там братья все время делают?
Ну, один другому всегда там что-то завидуют.
Братья, да? Братья не завидуют. Позавидовать можно соседу. А с братьями другой разговор. Каин, например, убивает Авеля вообще.
Да, ну, убивает, там делятся. Смотря каких братьев вспомнить.
То есть братья нежелательно, когда вместе. Лучше, да, лучше да, подальше. Авраам решает эту задачу обычным путем. Он не хочет войны, он не хочет убийства, он не хочет крови. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мной и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои. Кстати, кто-то знает, как имя Лот переводится? Лот — это занавеска или занавес, то, что закрывает. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. А Авраам стал жить на земле Канаанской, а Лот стал жить в городах и окрестностях, раскинув шатры до Содома. А потом и в сам Содом зайдет. Жители же Содома были злы и весьма грешны пред Господом. Сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам и потомству твоему навеки». Еще раз. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу и востоку, ибо вся земля, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто сможет сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Помните, перед этим шел разговор, что Бог сказал: «Я дам потомкам твоим эту землю». И когда Лот просил эту землю, то Авраам, скорее всего, сказал: «Как я тебе могу дать то, что Бог подарил моим потомкам? Если бы он мне подарил мне, то, конечно, я бы тебе мог дать. Но это мои потомки». И теперь Бог дарит теперь, когда Лот отделился, теперь он дарит эту землю лично Аврааму. Но дарит не просто так. Он ее завоевать должен. Поэтому не просто так, когда с Содомом будет война и Лота возьмут в плен, Авраам пойдет туда. Ведь он захватит не только эту территорию, которую отдал под Содомом, которую отдал Лоту. Он захватит практически всю территорию, которую обещал ему Бог вот здесь сейчас. Что сделает Авраам с этой территорией, мы с вами поговорим в следующем нашем увлекательном путешествии. А сегодня, Боже Святой, спасибо Тебе за все откровения, за все, что Ты дал нам сегодня, за все переживания, за этот путь, за эту дорогу, которую мы прошли вместе с Авраамом, за красоту Сары, которую Ты дал ей, за красоту души Авраама, за пророчество, в котором живем мы сегодня. Я прошу Тебя, благослови нас как-то особенно, чтобы наша жизнь и наши переживания с Тобой были на истории библейских, а не на своих. За все Тебе честь и слава, благослови эту ночь, Боже, и пусть придут к нам добрые пророческие сны. Сны Авраама, сны Иосифа, сны патриархов. Молились во имя Ишуа Мессии. И все дружно скажем: Амен.
Амен.